Глава 29. Все громко выражали свое неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу «Не достает только цирка с львами». И ужас чувствовался всеми, так что, когда Вронский упал, и Анна громко ахнула, в этом не было ничего необыкновенного. Но вслед за тем в лице Анны произошла перемена, которая была уже положительно неприлична. Она совершенно потерялась. Она стала биться, как пойманная птица. То хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси. «Поедем, поедем», — говорила она. Но Бетси не слыхала ее. Она говорила, перегнувшись вниз с подошедшим к ней генералом. Алексей Александрович подошел к Анне и учтиво подал ей руку. «Пойдемте, если вам угодно», — сказал он по-французски. Но Анна прислушивалась к тому, что говорил генерал, и не заметила мужа.
«Тоже сломал ногу, говорят», — говорил генерал. «Это ни на что не похоже».
Анна, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упал Вронский. Но было так далеко, и там столпилось столько народа, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела идти, но в это время подскакал офицер и что-то докладывал государю. Анна высунулась вперед, слушая. «Стива! Стива!» — прокричала она брату, но брат не слыхал ее. Она опять хотела выходить.
— Я еще раз предлагаю вам свою руку, если вы хотите идти, — сказал Алексей Александрович, дотрогиваясь до ее руки.
Она с отвращением отстранилась от него и, не взглянув ему в лицо, отвечала. —
Нет-нет, оставьте меня, я останусь.
Она видела теперь, что от места падения Вронского через круг бежал офицер к беседке. Бетси махала ему платком. Офицер принес известие, что ездок не убился, но лошадь сломала спину. Услыхав это, Анна быстро села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала, и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович загородил ее собою, давая ей время оправиться.
— В третий раз предлагаю вам свою руку, — сказал он через несколько времени, обращаясь к ней.
Анна смотрела на него и не знала, что сказать. Княгиня Бетси пришла ей на помощь.
— Нет, Алексей Александрович, я увезла Анну, и я обещалась отвезти ее, — вмешалась Бетси.
— Извините меня, княгиня, — сказал он, учтиво улыбаясь, но твердо глядя ей в глаза, — но я вижу, что Анна не совсем здорова, и желаю, чтобы она ехала со мною.
Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку на руку мужа.
— Я пошлю к нему. «Узнаю и пришлю сказать», — прошептала ей Бетси.
На выходе из беседки Алексей Александрович так же, как всегда, говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как и всегда, отвечать и говорить. Но она была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем.
«Убился или нет? Правда ли? Приедет или нет? Увижу ли я его нынче?» — думала она.
Она молча села в карету Алексея Александровича и молча выехала из толпы экипажей. Несмотря на все, что он видел, Алексей Александрович все-таки не позволял себе думать о настоящем положении своей жены. Он только видел внешние признаки. Он видел, что она вела себя неприлично, и считал своим долгом сказать ей это. Но ему очень трудно было не сказать более, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы сказать ей, как она неприлично вела себя, но невольно сказал совершенно другое.
«Как, однако, мы все склонны к этим жестоким зрелищам», — сказал он. «Я замечаю...»
«Что?» «Я не понимаю»,
— презрительно сказала Анна. Он оскорбился и тотчас же начал говорить то, что хотел.
«Я должен сказать вам», — проговорил он.
Вот оно, объяснение, — подумала она, и ей стало страшно.
«Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче», — сказал он ей по-французски.
«Чем я неприлично вела себя?»
— громко сказала она, быстро поворачивая к нему голову и глядя ему прямо в глаза, но совсем уже не с прежним, скрывающим что-то весельем, а с решительным видом, под которым она с трудом скрывала испытываемый страх.
— Не забудьте, —
сказал он ей, указывая на открытое окно против кучера. Он приподнялся и поднял стекло.
— Что вы нашли неприличным? — повторила она.
— То... «Отчаяние, на которое вы не умели скрыть при падении одного из ездоков».
Он ждал, что она возразит, но она молчала, глядя перед собою.
Я уже просил вас держать себя в свете так, чтоб и злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорил о внутренних отношениях. Я теперь говорю не про них. Теперь я говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держали себя, и я желал бы, чтоб это не повторялось.
Она не слышала половины его слов. Она испытывала страх к нему и думала о том, правда ли то, что Вронский не убился. О нем ли говорили, что он цел, а лошадь сломала спину? Она только притворно-насмешливо улыбнулась, когда он кончил, и ничего не отвечала, потому что не слыхала того, что он говорил. Алексей Александрович начал говорить смело, но когда он ясно понял то, о чем он говорит, страх, который она испытывала, сообщился ему. Он увидел эту улыбку, и странное заблуждение нашло на него.
Она улыбается над моими подозрениями. Да, она скажет сейчас то, что говорила мне тот раз, что нет оснований моим подозрениям, что это смешно.
Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтобы она так же, как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не имеют основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить всему. Но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана.
«Может быть, я ошибаюсь», — сказал он. «В таком случае я прошу извинить меня».
«Нет, вы не ошиблись», — сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное лицо. «Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь. Я ненавижу вас. Делайте со мной, что хотите». И, откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей Александрович не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда, но все лицо его вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого, и выражение это не изменилось во все время езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением.
«Так, но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, — голос его задрожал, — пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам».
Он вышел вперед и высадил ее. Ввиду прислуги он пожал ей молча руку, сел в карету и уехал в Петербург. Вслед за ним пришел лакей от княгини Бетси и принес Анне записку.
«Я послала к Алексею узнать об его здоровье, и он мне пишет, что здоров и цел, но в отчаянии».
«Так он будет», — подумала она. «Как хорошо я сделала, что все сказала ему». Она взглянула на часы. Еще оставалось 3 часа, и воспоминания подробностей последнего свидания зажгли ей кровь. «Боже мой, как светло! Это страшно, но я люблю видеть его лицо и люблю этот фантастический свет. Муж! Ах, да! Ну и слава богу, что с ним все кончено!»